Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, музыковедом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы наше культурное искусствоведческое путешествие, и историческое, конечно же, путешествие, и говорим мы о музыкальных деятелях, основателях эпохи великих реформ. Слушайте продолжение.
А вот теперь об оппонентах. Значит, оппоненты, естественно, были в славянофильском лагере. И вот оппонента было два, которые не были союзниками. Вот это, значит, это Серов и это Балакирев. Вот начнем с Серова. Дело в том, что Серов, он сам очень афористично обозначил свою платформу. Он сказал: «Моя позиция – оппозиция». Причем это была оппозиция как к рубинштейновскому начинанию, так и к тому, что делает Балакирев. Вот Серов – уникальный пример одинокого волка. Понимаете? А, кстати, к вопросу о яблочке и яблоне. Сыном Александра Николаевича Серова будет великий художник Валентин Серов.
Серов.
Серов прожил короткую жизнь, так же, как и Николай Григорьевич Рубинштейн. Но Серов родился в 20-м, умер в 71-м. Рубинштейн-младший родился в 35-м, умер в 83-м.
Полвека.
То есть, Рубинштейн-младший просто сгорел элементарно, понимаете? То есть, братья Рубинштейны, это как горящее сердце Данка, оба, понимаете? Вот, их оба, Антон просто оказался более выносливым в этом отношении. Вот, Серов тоже умер скоропостижно, никто не ждал этого, вот, сердце просто отказало, и все. Вот, художник, музыкант русско-немецкого происхождения, вот, жена была еврейка, кстати, такой интересный набор. Значит, во-первых, великий музыкальный критик. Вообще, должен вам сказать, что музыкальная критика в России, вот вы спрашивали, как она родилась. Да. Вообще, вы понимаете, она родилась вслед литературной критике и, безусловно, вслед Виссариону Белинскому. Да, потому что, когда мы будем говорить вообще о... Вы знаете, я думаю, у нас впереди может быть интересная такая вот встреча, лекция, когда нам нужно будет объединить самых известных именно литературных критиков. Белинский, Добролюбов, там, с другой стороны, Катков, там, и так далее, там это интересно. В России этого не было. В определенной степени зачинателями литературной критики можно, музыкальной критики, можно считать братьев Ельгорских. Да. Хотя они специально этим не занимались. Кстати, они не занимались этим по той простой причине. Во-первых, они были польскими шляхтичами. Вот, как бы это, и во-вторых, им было вот так по горло работы сверх этого, потому что братья Вельгорские, они же одни из основоположников филармонического дела в России. Салон Вельгорских, как и салон Энгельгарта, кстати, описанный Лермонтовым в «Маскараде», это практически родоначальники филармоний. Там происходили все концерты. Кстати, есть старый сталинской эпохи фильм «Композитор Глинка», который снял, кстати, Григорий Александров. И роль второго плана там сыграла Любовь Орлова. Mm. Фильм, как все фильмы сталинской эпохи, тенденциозный. Естественно, там Николай Первый выведен карикатурно там и так далее. Но там очень хорошо показана роль Вельгорского. Mm. Там есть такая сценка очень интересная. Это в духе Вельгорского. Когда в Россию приехал Лист, а Листа играл, кстати, Святослав Рихтер, пианист в этом фильме. И вот Гельгорский решил вставить клизму врагам Глинки и подсунул Листу в качестве просто вот такой импровизации ноты марша Черномора. Ну, Лист сразу, понимаете, у него охотничья стойка, о, классная музыка. И он начал ее играть, причем тут же по-своему, там, выдавать всякие дела. А Гельгорский срочно позвал за Глинкой, Глинка приехал, слегка офигел, его музыка звучит, но как-то в странной транскрипции. Да, да, да. Потом Листа спрашивает, а говорит, чья это музыка? Он говорит, я не знаю этого композитора, вот просто ноты получил. Но он гений. Вельгорский говорит, разрешите вас познакомить. Это Михаил Иванович Глинка. Там все недруги, у них физиономия с морды сползают, а Лист в исполнении Рихтера спрыгивает лихо с этого самого со сцены, бегом через весь зал и пожимают Глинке руку. Кстати, Глинке Лист совершенно не понравился. Это обычная история. Листу было до фонаря, потому что он был пианист номер один планеты. Но вот это в стиле Вельгорских. Да, да. Да. А когда Глинка написал этот самый Иван Сусанин «Жизнь царя», там все поэты изощрялись в эпиграммах. Вельгорский, старший Юлий Вельгорский, который сам хорошо баловался пером, он написал: «Пой в восторге русский хор, вышла новая новинка. Веселись, Русь, наш Глинка, уж не Глинка, а фарфор». Прикололся. Вот. Но музыкальная критика в России – это детище великих реформ. И вот я вам скажу, она тоже имела четко свою такую лагерную определенность, потому что были критики-западники. Кстати, интересно, что они все группировались вокруг Чайковского, я потом о них расскажу.
Ну, а в чем задача вообще критики, в том числе литературной и так далее?
Ну, знаете, это...
А что сделать? Покритиковать ради того, чтобы перенести в другой лагерь, или, что называется, забросать помидорами, или все-таки критика – это подробное подвержение какому-то анализу?
Вот знаете, я вам скажу, мне напомнило эту смешную историю на эту тему, когда Белинский как-то ехал на извозчике. Извозчик поинтересовался, чем барин занимается, а барин говорит, да критика, да. А что, говорит, а что такое? Да вот писатель пишет, а я ругаю.
Вот говно.
Вот ведь говна какая. Да. Вот, но это уже на уровне хохмы. Вообще, ну сказать, музыкальной критике, вот великий немецкий композитор Рихард Вагнер, он был вообще человеком такого немножко сволочного плана. Это бывает такой великий гений, но полный гад. Между нами такое бывает. И он, знаете, как сказал, вот я бы всех критиков вообще бы в один мешок и утопил. Оставил бы одного единственного, Роберта Шумана. Почему? Потому что он сам гениальный композитор. Вот он имеет право высказываться. А на моей памяти слова великого профессора Уральской консерватории Бориса Певснера. Вот знаете, я когда учился в консерватории, там была эпоха, как тогда говорили, эпоха великих евреев, потому что они потом или поумирали, или поуезжали. Вот, и вот, но Борис Ильич Певснер был в числе вот таких вот небожителей. Он музыковед был, как раз, понимаете? И он говорил, что такое критик? Это вот композитор жарит яичницу, а критик бегает вокруг плиты и советует подсолить, не досолить,
но
сам зажарить не умеет.
Не умеет, да.
Вот. А финский композитор Ян Сибелиус так говорил, вот поет соловей, это композитор, каркает ворона, вот это критик. Но это негатив, понимаете, негативная критика может быть.
Ну, безусловно.
И, к сожалению, она чаще всего такой и бывает. Вот если брать средний статистический вариант, то критика обычно, знаете, я бы так сказал, не только музыкальная, литературная, кинематографическая,
театральная.
Да, она чаще всего промахивается. Вот я, например, вам приведу один пример, такой доступный для современного слушателя. Вот все самые великие фильмы, поставленные кинематографом Советского Союза,
Советского периода, да.
Скажем, фильмы Гайдая,
Данелия.
Фильмы Данелия, Рязанова, там «17 мгновений весны» Лиозновой, там великие фильмы про Великую Отечественную войну, там «Баллада о солдате» Чухрая, там «Летят журавли» Колотозова. Если вы поднимете журнал «Советский экран» тех лет,
да,
и не поленитесь, шок обеспечен, как радикулит в старости. Эти фильмы просто избивались критикой.
В пух и прах.
Причем,
да,
избивались, вы не представляете, за что. Скажем, когда «Бриллиантовая рука», там кто-то усмотрел, что у Папанов там трусики слетели, и он с голым задом плавал.
Да, да, да.
В «17 мгновений весны» не нашли ничего лучше, как обсуждать пребывание Градовой, разведчицы Кэт, с двумя младенцами в канализационном,
да,
люке.
Да.
И что она там слишком долго... Слушайте, но ведь это же слепота чудовищная.
И это делали критики.
Это делали критики.
Советские.
Советские критики. То есть я хочу сказать, что в 90 случаях, а может быть и в 99 случаях из 100 критика промахивается. То есть случаев гениальной критики...
Ну, там еще включалась, конечно, безусловно, всеобщая советская идеология.
Это само собой,
Помните, вырезанные в той же «Бриллиантовой руке» насчет синагоги,
это-то
вырезки.
Да, да. Так это тогда до критики даже не доходило, потому что это вырезалось на уровне цензурного комитета.
Да.
Но я вообще хочу сказать, что критика сплошь и рядом ошибается, и ошибается фатально просто. Это даже есть, если оставить в стороне вопрос о недоброжелательности критика. Но, забегая вперед, скажу, был, например, у нас такой безусловно блестяще талантливый музыкант, как Цезарь Антонович Кюи. Кстати, великий военный инженер. Его разработки в военной инженерии в Великую Отечественную войну еще работали. Да. Понимаете? Великий военный инженер, безусловно, талантливый композитор, кстати, в могучую кучку входил, и блестящий литературный критик, но злой, как стая голодных волков. То есть слово «Кюи» стало нарицательным. Он Сергея Рахманинова на 3 года загнал в смертельную суицидальную депрессию.
То есть только своей...
Только своими статьями.
Критикой, да?
Да. Он был невероятно злой. Понимаете? Такое тоже не исключено. Так вот, поэтому... Да, кстати, а что говорить? Вот у нас впереди, мы уж сегодня на эту тему не будем зацикливаться, у нас титаническая фигура Владимира Васильевича Стасова. Ну, потому что, когда будем говорить о композиторах могучей кучки, он будет всегда с ними рядом. Вот. И тем не менее, в конце своей жизни, к вопросу, он был великий критик. Его называли Илья Муромец русского искусства. У него похоронен тоже на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры, и у него памятник именно в виде богатыря Ильи Муромца. И даже Стасов в Серебряном веке сходил на одну выставку, увидел одну картину, которая ему не понравилась, и он написал статью, начинающуюся словами: «Не дадим прививать сифилис русскому искусству». А картина называлась «Девочка с персиками». Понимаете, как просто лохануться натурально?
Да.
Так вот, в этом связи как раз очень положительно выделяется Серов. Дело в том, что Серов поставил целью своей критического пера пропаганду русской музыки, в частности, Глинки. Кстати, Серов прошел путь от фанатства по отношению к Глинке буквально до довольно критического взгляда. Ну, знаете, любой музыкант имеет на это право, потому что где-то ближе ко второй половине своей жизни он оперы Глинки, великие оперы Глинки оценивал, я бы сказал, таким трезво-аналитическим взглядом, и некоторые вещи подмечал довольно колко и к месту. Например, он писал, что в Иване Сусанине не крестьянин на сцене, а пейзане.
Да.
Это не одно и то же. Но это на самом деле есть, потому что образ крестьянина в Иване Сусанине, он, конечно, такой, знаете, как на картинах Венецианова, понимаете? Но Глинка на это тоже имел право. Вот. Доргомышского Ну, Доргомышского Серов вообще считал и заслуженно считал просто таким, знаете, глашатаем, провозвестником абсолютно чего-то нового. Вот. И современного ему европейского искусства. Mm-hmm. А надо сказать, что, понимаете, в России мы, когда вот оцениваем, что вот там Бетховен, вот Шопен там и так далее, то есть мы уже привыкли, что все это музыкальные метры, а это еще все надо было доказывать. Да. Понимаете? И даже Бетховен, между прочим, интересный факт, он даже в Европе получил настоящую популярность через поколение. Mm. Понимаете, как-то, знаете, его воспринимали немножко так, как вот сейчас воспринимают музыку Шнитке. Mm. Понимаете? То есть уж какой-то очень мрачный, уж какой-то очень трагичный, ну, да, и так далее. То есть даже романтиков лучше восприняли, потом через романтиков снова Бетховена. И вот Серов был настоящим рыцарем-паладином в своих статьях, который писал вот об этой музыке, пропагандировал ее, в этом его колоссальная заслуга. При этом он очень критично относился к консерваторскому проекту Рубинштейнов. Mm-hmm. Знаете почему? Вот по тому же самому, по которому вы в начале нашей встречи сказали страшное слово «ремесленник».
Да.
Вы понимаете, многие из, особенно славянофильского лагеря, задавали вопрос, не задавит ли эта европейская традиция самобытные русские ростки.
Mm.
Вы, ну, сейчас мы знаем, не задавило, да, но опасения такого рода были, понимаете, и, кстати, опасения не беспочвенные, потому что, ну, вы знаете, я вам скажу, у меня за плечами две консерватории, вот, опасность увязнуть в технологиях есть.
Есть, да.
Есть. Да, потому что для того, чтобы... Вы понимаете, вообще, я бы так сказал, потом об этом, знаете, говорил великий композитор Игорь Стравинский, но он немножко цитировал Наполеона Бонапарта. Mm-hmm. То есть он, Наполеон как-то так сказал, правила надо знать обязательно, но для того, чтобы их виртуозно нарушать. Да. Это известно, потому что, ну, это в битве под Аустерлицем, когда он предложил к ужасу всех собравшихся сдать господствующие высоты Кутузову, и ему один из генералов сказал, знаете, вот когда я учился в военной академии, нам всегда говорили, что высота это вот... Наполеон сказал, браво, браво, все замечательно.
Да, то есть наличие исключений, да, вот, всегда, да, подтверждает, да, и наличие правил.
Да, Наполеон сказал, говорит, а знаете, в чем прикол? Говорит, что наши противники точно так же по этим уже учебникам учились. Они будут по ним уже по учебнику, а мы будем не по учебнику, мы будем покажем им, что учебник может ошибаться.
Mm.
И знаете, что под Аустерлицем произошло. Это, вот это высший пилотаж. Оказаться дилетантом, не умеющим, страшное дело. Увязнуть в ремесленничестве сколько угодно.
Да.
Никто тут гарантии не дает, поэтому опасения в этом смысле Серова были оправданы. Вот. Но Серов и оригинальный композитор. Причем композитор практически в одном жанре – опера.
Опера.
И опять-таки хочу вам сказать, совершенно в современной России недооцененный. Ну, видите, три оперы у Серова. Первая опера «Юдиф». Это Ветхий Завет, книга mm-hmm. Юдифи, многократно озвученная. Кстати, опера, которая в значительной степени является предвозвестником музыкальных драм Мусоргского. Но она, в общем, и музыкально самоценна, безусловно. Вот. Потом опера «Рагнеда», но это, понятно, русская история, как известно, там история трагической жены Владимира Красносолнышка. Mm-hmm. Мы ее в основном знаем по одному музыкальному номеру буквально, тоже, возможно, незаслуженно. Mm-hmm. И самое, конечно, интересное, это неоконченная опера Серова «Вражья сила».
Mm-hmm.
Ее закончила его жена, кстати. Интересный факт, что она сумела довести. Опять-таки отсылаю к набору винила с Шаляпиным, потому что песня «Еремки» из этой оперы – это один из коронных номеров Шаляпина.
Mm.
Я думаю, что сам факт, что Федор Иванович Шаляпин это исполнял, снимает все вопросы по качеству. А от себя добавлю, эта опера, во-первых, это единственная опера по реалистическому Островскому.
Отешу я свою хозяйку, возьму я в руки балалайку. Широкая мать. пришла, и с кем пришла. Хоть с петелью, все с радостью, да и со всякою сладостью, пирогами, оладьями, да с блинами горячими, комарата гудочника, с ударем над малышником, со сливами осенними, со медами тысячельными.
Ведь понимаете, Островского что озвучивали? Снегурочку.
Да, да.
И воеводу. То есть романтического Островского. Островского, которого мы знаем, вот критического Островского, ведь основная часть оперная его сюжеты придется на 20 век.
Mm.
И что интересно, не в России. Ну, самая знаменитая опера по вот этому реалистическому Островскому, это опера Кати Кабанова, ну, «Гроза», понятно, чешского классика Леоша Яночка.
Mm.
Понимаете, это интересно. Мировой шедевр. Так вот, в этом смысле эта опера вообще по стилю, по многим каким-то таким чисто музыкальным моментам, она предвосхищает 20 век.
Mm.
Поэтому Серов – композитор, который еще требует вообще какого-то своего подхода, своего открытия.
И также редко сегодня исполняются.
Безумно редко. Безумно редко. Так самый элементарный вариант, вот я призываю сделать такую вот вещь, эксперимент, сам я его делал. Зайти в поисковик и попытаться найти постановку или концертное исполнение любой из этих опер. Вот что опер Рубинштейна, mm-hmm. не демона, демон в репертуаре.
Демон, понятно, да.
И Серова, и вы можете месяц искать и не найдете.
Не найти.
Да. Это, кстати, это же относится к русским операм доглинкинской эпохи, ко всем. К Пашкевичу, к Фомину, к Бортнянскому, к Давыдову, к Верстовскому. Там тот же самый случай, понимаете? Это показатель. Это показатель, когда вот просто провал, понимаете? И вот теперь об Балакиреве.
Да.
Потому что дело в том, что о том, что такое дело Балакирева дальше, у нас будет отдельный разговор. Вот самый молодой из всех героев, 1837 года рождения, то есть он к моменту начала великих реформ, ему было вообще 20 с небольшим.
Mm.
Это особо подмечаю, потому что при этом он станет гуру. Интересный факт. Но фамилия, говорящая сама за себя, вспомните, Шут Балакирев,
да.
Да, то есть из старинного дворянского рода, вот родом с Волги, из Нижнего Новгорода. Балакирев возглавляет славянофильское крыло.
Mm.
И вот с Балакиревым войдет в историю возникновение такого явления, которое себя официально назвало «Новая русская музыкальная школа».
Mm.
Видите? Вот. Но это название никто практически не помнит, а все помнят кличку, которая приклеилась с подачи критика Владимира Васильевича Стасова.
Mm.
Он был рупором этого направления, и он написал в одном из статей такую фразу: «Нас мало, нас всего лишь кучка, но какая могучая».
Могучая.
И прилипла.
Да.
И прилипла. Вплоть до того, что появился идиотский неологизм «кучкизм».
Mm.
Понимаете? Вот. Мы, кстати, об этом поговорим, в значительной степени виртуальный неологизм, потому что как школа, это явление очень быстро перестало быть школой. И сейчас вы поймете, почему. Значит, с Балакиревым вообще связано два начинания. Значит, Балакирев был яростным критиком консерваторского проекта, причем критиком, я бы сказал, не очень красивым.
Он, то есть, противник вообще существования консерватории.
Да, знаете, как
явление.
Как явление. Ну, во-первых, он откровенно, совершенно писал это, говорит, вот евреи все придумали там. Балакирев, понимаете, вот интересный вариант. Балакирев был человеком колоссальной душевной доброты. Он, например, славился тем, что подбирал бездомных котят, щенят, там у него дома целый mm-hmm. приют был, он за ними возился, он их выхаживал. То есть он вообще, знаете, он по отношению к живым существам, он вел себя как буддийский монах. Он муху комара не убивал, выпускал ее в форточку, говорил: лети, божья тварь,
да.
Понимаете? Вот в конце своих дней, в конце своей жизни он хотел постричься в монахи, его еле отговорили, но вообще, особенно в конце жизни, он вообще был искренним. истово просто верующий. Кстати, начинал как безбожник. Интересный факт. Вот. Но дело в том, что влияние романов Чернышевского. Вот. На старте «Могучая кучка» планировалась и структурировалась как коммуна. Понимаете, как вот то, что описано у Чернышевского, что коммуна, там жили на общей квартире, у них там даже висело расписание, кто за кем, ну, за роялем, да, занимается. Естественно, этот бред очень скоро закончился. Вот. Причем он закончился по элементарным причинам. Ученики, кто-то женился, кто-то там то другое, в общем, и так далее. Вот. Но вторая половина жизни либо Лакерева – это истовая вера, буквально. И при этом... просто антисемитизм, который носил характер, ну, почти гитлеровский. Вот, понимаете, Римский-Корсаков потом вспоминал своего мучителя. Он, говорит, был разрываем противоречиями. Такая любовь ко всему сущему и такой патологический антисемитизм, так сказать. Если ему кто-то не нравился, у человека, он сразу начинал думать, что он еврей.
Понятно.
И требовал, чтобы все остальные так же относились. Понимаете, у меня на памяти только Вагнер. Кстати, вот у Вагнера такой же пунктик был, из-за чего Вагнера посмертно вот очень такое гуляет. Вот. Но у Балакирева вот было нечто подобное. Но человек был, я бы сказал, такой по Достоевскому немножко, понимаете? Но, кроме того, он, еще раз говорю, как такой истовый славянофил, он был противником западнических проектов. То есть он, ну, понимаете, мы ничего не поймем, если не вспомним, что славянофилы считали Запад экзистенциальным врагом.
Ну да.
Вообще,
да, да.
Понимаете? Вот. А у Балакирева те же опасения, что у Серова, что там и так далее. И вот мы сейчас увидим, каким забавным моментом это привело.
На сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится вновь к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, культурологом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о музыкальных основателях и деятелях эпохи великих реформ, о композиторах, критиках и музыкантах. Продолжение следует. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.